посланием 1 Коринфянам. И у нас сегодня по порядку, у нас сегодня 6 глава. Давайте мы почитаем. Мы почитаем мы с вами сначала с 1 по 11 стих. Это будет тот раздел, которым главным образом мы сегодня поговорим. Антон, у нас есть? Включить его можно? Чтобы я не напрягал. Итак, первое послание к Коринфянам с 1 стиха по 11. Это будет главным образом наш раздел, о котором мы с вами сегодня будем говорить. Да, 6 глава, как раз. 27 страница Нового Завета. Откройте, пожалуйста, пока. Все, да? Ну вот, так полегче. Итак, с первого стиха сначала почитаем. Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И тоже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует, не обманывайтесь, ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царство Божие не наследует. Такими были некоторые из вас. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вот такой отрывок. Итак, мы с вами говорили в прошлый раз о 5 главе. Мы говорили с вами о ситуации, которая была в Коринфе. Мы говорили, в частности, о ситуации касательно некоторых моральных стандартов, которые были в этой церкви. Точнее, моральных стандартов, которые были попраны в этой церкви. Да? И, в общем-то, настолько церковь возгордилась, что она не обращала внимания на это. Мы с вами говорили, это вот то слово, которое сегодня очень популярно в этом мире, так называемая толерантность, терпимость. Да? Сегодня пытаются людей научить быть толерантными, толерантными ко всему. Но апостол Павел говорит, что верующие люди в церкви, мы не можем быть толерантными ко греху на самом деле. И Павел говорит, то, что они возгордились своей толерантностью, что они, дескать, вот могут терпеть и так далее, как-то, он говорит, на самом деле это проблема, это проявление гордости, он говорит, возгордились на самом деле. И он дальше говорит о том, что нужно сделать, да, он описывает принцип вообще, по какому действует в церкви церковная дисциплина, он объяснил, что он уже собирается сделать. И вот здесь он дальше переходит в 6 главе, он начинает дальше идти по этим проблемам, которые были в церкви. Помните, мы с вами говорили, что Павел пишет первое послание к Коринфянам частично в ответ на те просьбы, которые они описали к нему, обратившись с письмом, да? А с другой стороны, частично на те проблемы, слух которых дошел до него через домашних Хлои. Ну, домашних Хлои, помните, мы с вами говорили, кто это такие. Это не просто, что в церкви была семья, и они там, дескать, имели какие-то особые отношения с Павлом, и они там ему сообщили. Домашние Хлои, скорее всего, мы с вами говорили, что Хлоя была женщина в церкви, да, и домашние Хлои, у нее дома собиралась церковь, скорее всего. Скорее всего, так оно и было. Мы с вами уже говорили по поводу вот этих мега-церквей, там не было ничего такого. Они собирались по домам, и вот они описали эти проблемы. И Павел говорит, помните, что одна из главных проблем первого послания Коринфянам, которую практически Павел начинает касаться с первой главы, это проблема чего? Проблема разделения. И вот здесь вот мы снова в 6 главе имеем опять проблему местного колорита. То есть, другими словами, эта проблема была конкретной этой церкви. Но вот скрывая конкретную проблему этой церкви, Павел будет вскрывать, если так можно выразиться, универсальные принципы библейской истины о том, как должно поступать по отношению друг к другу в церкви, и он будет это аргументировать. Потому что буквально в первом стихе он определяет саму проблему. Он говорит, проблема. Интересно, эта фраза звучит по-гречески. Он говорит, как смеет, кто у вас, имея с другим дело, судиться у нечестивых, а не у святых. То есть вот эта первая фраза, как смеет, кто у вас, в греческом она передает, с одной стороны, вот этот оттенок удивления, с другой стороны, оттенок негодования. Павел говорит, слушайте, как вообще вы смеете так поступать? Он определяет проблему, проблема в церкви, судятся друг с другом. Мало того, что церковь раздираема на разные кланы, я Павлов, Аполлосов там, и так далее, и так далее. Более того, они судятся друг с другом. И самое страшное, что они не просто судятся друг с другом, они судятся у нечестивых, он говорит, а не у святых. Что это значит, чтобы вы имели представление о том, о чем говорит Павел? Мы сейчас об этом поговорим, потому что дальше со 2 стиха он начинает по 11 стих аргументировать. Это очень важный момент. Мы главным образом сегодня вот об этом моменте и поговорим. И о тех принципах, и основных трех аргументах, которые Павел здесь приводит. Почему верующие люди не имеют права идти на суд, когда у них есть какие-то, скажем так, проблемы друг с другом, какие-то тяжбы с друг с другом, почему они не имеют права идти на суд к внешним, к нечестивым, к язычникам? Хотя ситуация сегодня не совсем такая, которую описывает Павел здесь, мы об этом сейчас тоже поговорим. Тем не менее, принципиально она такая все еще. Дело в том, что в античном мире, в частности Коринф, судилище, то есть место, где судья судил тяжбы людей, которые к нему приходили, это было все на рынке. На рынке, вы помните, стоял и стол, и там мытари собирали подати. Да? Помните, что... Туда приносили вот эти налоги, да, платили. Все происходило вот там. Это было, скажем так, на главной городской площади, где был рынок, где вот это все движение народа происходило. И там же было судилище, другими словами. Там был судья, который судил дела житейские, с которыми люди к нему приходили. Так вот, можете себе представить, тут рынок языческий, все это вот так вот кишит тут, да, стоит судья. Тут сборщики собирают налоговые подати, и приходят люди из церкви. Судиться относительно их проблем, судиться относительно их дел. И вот здесь очень интересно, слушайте, Павел несколько раз будет повторять вот эту фразу. Разве не знаете? Разве не знаете? И вот его первый аргумент, почему верующие не могут на самом деле приходить своими житейскими делами на суд людей этого мира. Он говорит, разве вы не знаете? Что святые будут судить мир. Если же нами будет судим мир, то неужели недостойно ему судить маловажные дела? О чем Павел здесь по сути говорит? Когда это мы с вами будем судить мир? Ну, вы прекрасно знаете, что мир будет судим кем? Господом Иисусом Христом, правда? Бог через Господа Иисуса Христа будет судить этот мир. О чем, в общем-то, апостол Павел говорит не только... Помните, в Новом Завете написано, что Бог уже назначил время, да, когда Он будет судить мир через назначенного им мужа Иисуса Христа. Он уже этот день назначил. Ну, сам Господь говорит, что Отец никого не судит, но отдал весь суд кого? Сыну. В Евангелии от Иоанна так сказано. Да? Он отдал весь суд Сыну. Более того, Господь говорит, что вся власть дана ему на небе и на земле. Что он будет судить этот мир. Он будет судьей. О чем идет речь, собственно говоря? Конечно, я думаю, что мы понимаем, что этот мир мы не будем судить сейчас, потому что сейчас у нас есть повеление, что? Не судить никого, правда? Не судить никого, чтобы мы не были с вами судимы. Да? Потому что сегодня... Почему, собственно говоря, Господь повелевает нам с вами не судить никого? Как вы думаете? Совершенно верно, Павел Ильич. Цель любого суда – открыть истину. А мы сегодня с вами во многом эту истину на самом деле не знаем. Апостол Павел говорит, что мы сегодня видим, как через тусклое стекло, правда? Видим отчасти, знаем отчасти. Более того, квалификация, которая позволяет судить, была обозначена Иисусом раз и навсегда в 8 главе Евангелия от Иоанна. Обратившись к фарисеям, он сказал, кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее, что камень. Но сегодня в первом послании Иоанна, Иоанн говорит, что если кто говорит, он говорит о верующих, что он без греха, он лжец. То есть, другими словами, говорит, если кто говорит сегодня из верующих, что он уже сегодня не ошибается, не падает, не согрешает, он на самом деле лжец. И истины Отца в нем нет. Но он дальше говорит в 5 главе, что верующие, они, конечно же, он говорит, что верующие, он не грешит, он хранит себя и лукаво к нему не прикасается. Мы об этом подробно говорили в нашей церкви. О чем, что имеет в виду Иоанн? Он себе абсолютно не противоречит, но он говорит, что верующие люди сознательно в том, что им открыто как грех, в этом они что? Не живут. Но поскольку тела наши еще не прославлены, мы живем в мире, где вокруг нас грех, мы порой с вами ошибаемся, падаем, Дух Святой нас обличает, и Иоанн в первой главе первого послания говорит, что если мы с вами обличаем Духом Святым, что исповедуем свои грехи пред Ним, то Он, будучи верен и праведен, что простит нас и очистит от всякой неправды. И мы говорим, что сегодня жизнь верующих людей – это жизнь, это путь, где мы ведомы Духом Святым, но очень часто верующие люди водительство Духом Святым путают с водительством или с хождением по откровению. Утром встал, Бог мне сказал, иди сделай, я пошел сделал. Он говорит, иди туда, я пошел туда. Так может быть, и Господь порой нам так говорит. Но водительство, о котором говорит апостол Павел, это как думается в 8 главе Римлянам, он говорит, все водимые Духом Божьим, суть кто? Сыны Божьи. И он говорит, что куда ведет, собственно говоря, Дух Святой? Помните, что цель его пришествия в нас обозначил Иисус. В Евангелии от Иоанна он сказал, что Дух Святой, да, он придет, чтобы быть в нас, чтобы говорить к нам, что не от себя, но то, что говорит Иисус, напоминать слова Христа, чтобы наставлять нас на всякую истину, да, чтобы будущее нам возвестить. Он будет обличать этот мир о суде, да, о правде, о грехе, да, и так далее. Цель его пребывания в нас – прославить Иисуса Христа. Что вот в этой фразе «прославить Иисуса Христа» сосредоточено? Я думаю, что мы должны с вами просто представить всю картину того, о чем говорит Новый Завет. В 4 главе послания к Ефесянам апостол Павел говорит, что Господь в церкви поставил мир кем? Апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями для чего? На дело совершения святых. Доколе мы все не придем во что? В единство веры. Доколе во всех нас не изобразится Христос, причем в своем совершенном возрасте. То есть Дух Святой дан нам для того, чтобы совершать процесс освящения. Для того, чтобы помочь нам возрастать в образ Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы производить в нас плоды, о которых Павел говорит в послании к Галатам. Плоды Духа Святого, которые по сути, любовь, мир, радость, долготерпение, это проявление природы. Причем там написано не плоды, а что? Плод. Плод же Духа. Так вот, плод Духа – это характер Христа в нас. Так вот, водительство Духа Святого в жизни верующих – это водительство от младенчества к зрелости во Христе. Почему Иоанн потом и напишет, он говорит, что в каждой церкви, по сути, есть три категории верующих. Есть младенцы, которые только что родились, есть юноши, да, которые уже научились побеждать лукаво, потому что Слово Божие пребывает в них. И есть отцы, которые, он говорит, познали безначально, которые христоподобны. Они так долго и много времени проводят с Иисусом, что они во многом на Него похожи. Не внешне, но в проявлении Его характера и в познании сердца Христа. Да. Подобным образом, как Иисус ответил Филиппу, видевший меня, видел кого? Отца. Когда мы проводим время с этими людьми, мы знаем, что мы провели время, по сути, с Христом, правда? Почему он говорит, что если будет любовь между вами, то люди познают, что я пришел от Отца, так или нет? Так вот, есть три категории верующих. И Дух Святой ведет нас прежде всего, Он прежде всего ведет нас от младенчества во Христе к зрелости. И все это сосредоточено вот в этом моменте. Поскольку пока мы с вами еще не совершились, в том смысле, что Павел говорит в 8 главе послания к Римлянам, наше искупление не завершено в смысле прославления наших тел. Тела наши с вами еще, вы понимаете, что не прославлены, правда? Не прославлены. Но мы ожидаем этого, да, мы ожидаем этого. И Павел говорит, это будет завершение нашего искупления. И будем подобны ему, да, и тела будут подобны, как у него после воскресения. Так вот, сегодня, пока мы с вами идем по пути освящения, по пути христианского взросления, мы порой с вами и ошибаемся, и не понимаем, и падаем, правда? И поэтому, по сути, это нас абсолютно тут же дисквалифицирует как судей, потому что мы ничего не знаем, мы не знаем всего. Но более того, Павел говорит, что если кто-то думает, что он знает сегодня, в нынешнем веке, касательно нас, то тот еще ничего не знает, как что, как должно. И всякий раз, когда Бог сегодня открывает нам истину, мы понимаем, открывая нам Христа, это не вся еще истина, это только лишь какой-то ее фрагмент
необходимы нам на сегодня, и нам нужно завтра приходить и познавать, а что дальше. Так или нет? Так, потому что истина – это не просто для нас с вами концепция, мы говорим, философская. Для христиан истина – это личность. Иисус говорит, я есть путь, и истина, и жизнь. Иоанна 14:6. Да? Так вот, мы с вами сегодня несовершенны. Мы не можем судить, потому что, верша суд, мы обязательно на самом деле будем согрешать и обвинять. И более того, вот в этом несовершенном еще состоянии, скажем так, мы с вами, совершая суд, по сути, впадаем в искушение гордости. То есть пытаемся сказать, что мы с вами лучше. Да? Ну и вы знаете, что когда такие вещи происходят в нашей жизни, то мы ближе к падению, чем когда бы то ни было. Так вот, квалификация быть судьей – это отсутствие греха. Отсутствие греха. И поэтому мы понимаем, что единственный в 8 главе Евангелия от Иоанна, кто мог взять камень и бросить эту женщину, это был только лишь сам Христос. Но Он этот мир еще пока судить не пришел. Он пришел, чтобы этот мир через Него был спасен. Но придет Он сюда как судья. Возникает вопрос, когда? И о чем, собственно говоря, Павел говорит, что мы с вами будем судить этот мир? Очень часто некоторые считают, ну, это такая распространенная достаточно точка зрения, что Господь судить этот мир будет главным образом во время своего вот второго пришествия. Правда? Правда, да? Но на самом деле эта точка зрения, боюсь, не соответствует тому, о чем говорит Священное Писание. Дело в том, что когда мы говорим, например, о временах великой скорби, один из аргументов людей, которые считают, что церковь великую скорбь не пройдет, а будет вознесена до великой скорби, заключается в том, что как раз Господь в это время будет судить мир, то есть Он будет изливать чаши гнева там и так далее. Да? На свою церковь Он изливать этого не может, и поэтому церковь будет уже взята. Аргумент логический, но на самом деле логики Писания и суда Писания он не выдерживает. Критики Писания он не выдерживает. Дело в том, что если вы внимательно откроете книгу Откровения, почитаете, то вы увидите, что чаши, трубы, озвученные там, в том, что там озвучивается, там нет ничего из того, что сегодня бы уже на этой земле не происходило. Глады, моры, там, я не знаю, какие-то экологические катастрофы, засухи и так далее, и так далее, и так болезни, эпидемии. Другое дело, что время великой скорби, когда все это будет происходить с гораздо большей, что интенсивностью. Но сегодня все это происходит, и сегодня церковь на этой земле. Так или нет? Так вот, на самом деле, Библия не говорит о том, что Иисус, Он будет судить. Единственный суд, который совершен будет, когда Он придет, это будет суд над антихристом и лжепророками. Потому что они первые будут брошены в гиену огненную живыми. Так об этом говорит книга Откровения. Это будет сделано в преддверии тысячелетнего царства. Когда же будет происходить суд, о котором идет речь? Конечно же, здесь ссылка на суд какой? Белого престола. Совершенно верно. Это будет суд по окончанию тысячелетнего царства, когда сатана вдоль будет отпущен, он будет снова обольщать народы и соберет великую армию против Христа и его святых, и его церкви. И вот тогда все закончится, написано. Тогда Господь духом своим, да, дыханием уст своих испепелит всю эту армию, земля и все, что на ней, что сгорит, и тогда будет суд, что Белого престола. Написано, тогда воскреснут все жившие когда-либо на земле. И ангел, ты видел, я великое множество стоящих пред престолом, да, и как перед каждым была открыта книга дел, да, все воскреснут. И понятно, что в этот момент, когда речь идет о том, что мы будем судить мир, каким образом мы будем судить мир? Знаете, очень интересно, и мы с вами должны понимать, ничего такого не будет происходить. Хотя, помните, Иисус говорил апостолам, что Он посадит их судить, что 12 колен кого? Израиля, так или нет? 12 колен Израиля. С другой стороны, я хочу сказать вот что. Каким образом это будет происходить? Это не то, что теперь будет сидеть Петр, и там к нему будут приходить люди, и он там будет их судить. На самом деле это абсолютно не так. То, о чем Павел здесь говорит, он говорит об очень важном моменте. Не сделал себе закладку. В первом послании к Фессалоникийцам, да? Ну, кстати, не только и в нем. Я сейчас приведу несколько отрывков. Апостол Павел, например, говорит, что... Yeah. мы будем с вами царствовать со Христом. Так или нет? Он об этом говорит. Ну, еще более ярко он об этом говорит в обещании одной из церквей, в послании к семи церквям. Он говорит о том, что побеждающему он что? Он вместе с собой посадит на престоле. Да? Он будет вместе с ним царствовать. Он будет вместе с ним. Так вот, помните, пожалуйста, одним из моментов, одним из элементов царствования является что? Вершить суд. Вы помните, что судьями в Израиле были кто, когда пришли цари к ним? Были цари. Соломон сидел и что делал? И судил народ свой. Давид вершил что в Израиле? Суд. По правде вершил его. Так или нет? Так вот, одним из аспектов царствования является вершить суд. И когда Господь Иисус пообещал нам, что мы будем царствовать вместе с Ним, это означает, что мы будем вершить вместе с Ним суд. Каким образом это будет происходить? Иисус говорит, что Он будет судить этот мир, но эта фраза является указанием на один очень важный момент, одно очень важное откровение Священного Писания. Мы об этом будем говорить, наверное, может быть, послезавтра, в эту субботу, когда продолжим наш семинар, когда будем говорить о том, что Библия говорит об искуплении. Так вот, о спасении. Так вот, одним из очень важных элементов библейской истины о спасении является так называемое учение о нашем единстве со Христом. Но в нашей церкви, в общем-то, это не откровение, потому что мы об этом уже говорили неоднократно. Вот. И Библия очень много говорит, например, я уже вам говорил в послании к Ефесянам, вы можете обратить внимание с первой главы буквально, мы можем увидеть очень много вот этих фраз. В Нем, в Иисусе, во Христе, в Господе. Если меня не изменяет память, вот эти фразы «в Нем», «во Христе», «в Иисусе», «в Господе» только в новозаветных посланиях эти фразы встречаются 144 раза. Фактически в каждых 20 стихах есть упоминание о том, что мы с вами, верующие люди, мы находимся во Христе. Что Бог нас, каким подобным образом, каким мы были с вами соединены с Адамом, как Павел говорит в послании к Римлянам, что через грех Адама все, кто его последователи были, они умерли, подобным образом Он нас соединил со Христом, с последним Адамом, да? С вторым Адамом, другими словами, родоначальником нового человечества. Да? Другими словами, вот эта фраза «единство во Христе» она означает следующее. Мы будем с вами говорить об этом подробно, но прежде я хочу процитировать этот отрывок из книги Откровения. Потому что есть несколько моментов, на которые Павел здесь говорит. Итак. Вот. Это третья глава книги Откровения, 21 стих. Послушайте. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». На престоле царства. Разделить царство вместе с ним. Царство, другими словами, вместе с ним. «Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Иисус сидит по правую руку отца на престоле. Правая рука – это символ власти и силы. Иисус говорит: «Дана мне вся власть на небе и на земле. Отец не будет судить никого, но Он весь суд отдал Сыну Своему». Помните, судить является частью вот этой концепции, которая включает в себя царствование. И когда Иисус говорит, что мы будем царствовать с Ним, это означает, что мы будем вместе с Ним вершить суд. То есть, другими словами, мы будем в Нем. Мы будем абсолютно в Нем. И когда Он это будет делать, мы каким-то образом будем с вами участвовать в этой всей, в этом всем процессе, да? В этом всем процессе. Так вот, когда Павел говорит, разве вы не знаете, что святые будут судить мир, он прежде всего говорит, конечно же, о суде Белого Престола. Когда Иисус будет судить людей, и мы, будучи с Ним, будучи в Нем, разделяя Его царство, мы будем в этом участвовать. Это понятно? Есть, правда, еще один очень интересный момент, я вот размышлял сегодня об этом снова, на который мне тоже хотелось бы обратить ваше внимание. Очень часто его просто не замечают почему-то, но мы снова обращаемся к книге Откровения. Только в этот раз уже послание церкви Фиатиры. Послушайте, что Господь обещает церкви, церкви из язычников, в начале книги Откровения. Он говорит, 26 стиха, «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получила власть от Отца моего». О чем здесь идет речь? Здесь речь идет о том, что мы не только будем с Иисусом в нем судить этот мир на суде Белого престола, но во время тысячелетнего царства верующие люди, церковь, здесь на земле с Иисусом Христом, то есть через свою церковь Господь будет устанавливать и поддерживать свой порядок. Интересно. Вы знаете, в Библии есть всего лишь три, мы с вами говорили, когда о посланиях семи церквям подробно говорили, есть только три библейских пророчества относительно вот пасти жезлом железным и языческие народы. Два из этих пророчеств относятся к Иисусу Христу, и одно из них относится вот здесь, к церкви Фиатир, церкви из язычников. Единственное время, когда в принципе это пророчество может быть исполнено, это только лишь тысячелетнее царство. Если вы почитаете 14 книгу пророка Захарии, то там написано очень интересно, когда придет Мессия, там написано, что с этого момента все народы будут приходить на поклонение куда? В Иерусалим, на празднование праздников кущей. А те народы, которые приходить не будут, у них там будет что? У них не будет дождя, у них будут засухи и так далее, и так далее. Так вот, когда мы с вами говорили, если вы помните о послании семи церквям, мы говорили, какую картину здесь, в общем-то, берет Иисус, какую реалию жизни, вот Фиатир Иисус берет. Дело в том, что одним из самых распространенных производств Фиатира были что? Было гончарное дело, да, потому что там было очень много глины. И когда вот здесь написано, что жезлом железным будет пасти язычников, да, будет пасти язычников. Так вот, интересно, мы говорили о жезле железном. Железный жезл, такой пруд, и это была работа подмастерья, вот, скажем так, гончара. То есть он разбивал этим железным жезлом все сосуды, которые, ну, скажем так, все глиняные изделия, которые не прошли, будем говорить, знака качества. Да? То есть, либо они полопались во время обжига, либо их повело, или еще что-то. У них не было тогда, мы говорили, магазинов по сниженным ценам. Так вот, все это они просто разбивали. И глина снова шла вот, в работу, снова шла в производство. Так вот, Господь берет эту картину, и Он говорит, что будут. То есть, они будут разбивать все то, что не соответствует в этом мире, скажем так, порядку и принципам истины Царства Божьего во Христе Иисусе. То есть через них Господь будет устанавливать и поддерживать свое правление на земле во время тысячелетнего царства. Поэтому те, которые утверждают, что церковь на землю не придет, она будет на небе, только править с Иисусом духовно, а здесь, дескать, на земле будет время Израиля. В общем, на мой взгляд, это заблуждение. Это вся еще та же самая теория диспенсации. Может быть, мы о ней тоже поговорим с вами в субботу, которая, на мой взгляд, не поддерживается Священным Писанием. Вот. Хорошо. Возвращаемся к 6 главе 1 послания к Коринфянам. Итак, апостол Павел говорит, разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Итак, когда мы здесь читаем о том, что мы будем судить мир, помните, мы его будем судить не сейчас. Сейчас Господь не давал нам этого права. Помните эту притчу из Евангелия от Матфея, когда из 13 главы, когда слуги господина сказали, не доброе ли семя ты сеял на поле, все, кто же посеял вот эти плевелы, и Господь говорит, злой человек, да, и так далее. И Господь говорит, и тогда они сказали слуги, давай пойдем повыдергаем. Он говорит, нет, все это будет расти вместе, что до жатвы. А когда придет жатва, то Господь пошлет ангелов, и они сначала уберут все соблазны делающих и соберут. Вернее, они сначала соберут пшеницу, да, в житнице, а все остальное они спалят. Да? Так вот, сегодня Господь нас с вами не посылал. Не посылал этот суд производить никаким образом. Он сказал, единственное, что мы можем делать, мы можем, скажем так, судить только лишь самих себя в свете Священного Писания. Так или нет? Вот это вот то, что мы призваны делать. Теперь смотрите дальше. Второй аргумент апостола Павла. Почему мы не должны идти на суд к неверующим? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейских. Он опять говорит эту фразу: разве не знаете? Ну понятно, не знаю, потому что если бы знали, так не делали бы так, наверное. По крайней мере, вот это послание эмпатическое этих конструкций. Так вот смотрите, вы говорите, разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Это еще более интересное утверждение, которое говорит апостол Павел. Итак, мы с вами знаем, что на суде Белого Престола судимы будут не только люди. Да? На суде Белого Престола судимы будут кто? Ангелы. Судимы будут ангелы. Вы знаете, что они тоже будут брошены, падшие ангелы, куда? В гиену огненную, да, куда будет низвержен сам сатана и так далее. И помните, пожалуйста, вот каким-то образом сегодня все равно это кочует у нас в христианстве, может быть, за счет каких-то видений там или еще чего-то. Напоминать людям о том, что ад — это реальное место, это мудро, это здраво, я думаю, да. Вот. Но будьте осторожны, когда вы там слушаете какие-то откровения по поводу того, что там, значит, бесы мучают в аду людей. Там. Слушайте, бесы в аду людей не мучают. Они в аду сами будут наказаны. Сегодня они еще не в аду, они сегодня здесь на земле. В книге Откровения написано: горе живущим на земле и на море, потому что к ним сошел сатана в страшной ярости, зная, что дни его что сочтены. И сегодня через падших ангелов дьявол, в общем-то, осуществляет свое правление над этой землей, потому что Бог ему позволил. Он называется князем мира сего. Да? Вот. И, хотя, конечно же, мы должны будем оговориться, послание Иуды говорится о некоторых ангелах, как нам кажется, которые сегодня уже содержатся, вот написано, ну не только в послании Иуды, вы знаете, что книга пророка Даниила говорит о том, что на реке Ефрат связаны три ангела, которые будут потом выпущены, да, понимаем. Вот. Но сегодня они на ситуацию на земле не влияют. И я как понимаю, что там, в том месте мучения, они никого не наказывают, они мучимы сами. В послании Иуды, например, там сказано так, мы уже неоднократно до трех цитировали, где Иуда говорит: «И ангелов, 6 стих, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня». Они там соблюдаются в узах, они скованы, они ожидают суда великого дня, суда Белого Престола. С другой стороны, книга Откровения говорит, что часть ангелов падших, которые сегодня на ситуацию на земле влияния не оказывают, во время великой скорби они будут выпущены, и они будут оказывать влияние вот, на земле, на ситуацию на земле. Тем не менее, каковы еще аспекты того, что мы с вами будем судить ангелов? Мы уже сказали, что это будет делать Господь, но поскольку мы со Христом едины, мы будем разделять с Ним Его правление, а значит разделять с Ним то, что речь идет о суде, то есть вершить суд. Он истина в последней инстанции. Целью любого суда установить истину и справедливость, да, и справедливость. Вот, и это... Скажем так, окончательная справедливость, она будет установлена на суде Белого Престола. Вы знаете, что там открыто будет что? Все. Все дела, все помышления, все будет открыто. Есть, правда, один такой очень интересный аспект. Я знаю, что есть разные точки зрения по этому поводу. Будут ли открыты все мысли, все дела верующих людей там на суде Белого Престола? Мы же будем судить вместе с Иисусом. Некоторые считают, что нет, поскольку все это прощено Иисусом. Некоторые считают, что все будет открыто. Только с другой стороны, когда это будет открыто в отношении верующих, только с тем, чтобы воздалась слава Господу Иисусу Христу, что все это прощено. Да. И не по нашим заслугам, но по милости Бога. Ну, какая точка зрения? Вы знаете, есть в Библии указания и на одну точку зрения, и на другую. Как это будет в реальности, я думаю, что мы с вами увидим. Пусть Бог поможет. Только единственное, что Петр говорит в первом послании: если будем страдать как христиане, то это нормально. Только бы никто не пострадал как кто? Как вор или как преступник. Сохрани нас Господь. Итак, есть еще, конечно, один момент по поводу ангелов. Помните, пожалуйста, что когда мы сейчас говорим уже не о падших ангелах, их, по сути, участь уже предрешена. В 25 главе Евангелия от Матфея в одной из притч Господь говорит, что, помните, проклятым по левую сторону, Он сказал: идите проклятые куда? В гиену огненную, уготованную дьяволу и ангелам его. Им уже она приготовлена. Но мы с вами также знаем, что ангелы святые, они тоже являются Божьим творением, так или нет? Совершенным и абсолютом является только лишь кто? Только лишь Бог. Только лишь Бог. И хотя эти ангелы никогда не согрешали, и они святы, тем не менее Писание говорит, что в ангелах своих ты усматриваешь что? Несовершенство. Может быть, и ангел каким-то образом будут за какие-то свои проступки тоже судимы. Не грехи, но какие-то свои несовершенства. Я не знаю. Это очень сложный вопрос. И Библия ничего об этом нам с вами не говорит. Но мы знаем, что они также несовершенны. Совершенным является только Господь. И более того, сами послания семи церквям, мы с вами говорим, что там очень сложно, когда Господь адресует их ангелам церквей. Традиционно мы с вами говорили, что это понимается, это пресвитером церквей. И ангел, в общем-то, означает с греческого только лишь посланник. Да? Но, знаете, очень сложно сделать какой-то вывод здесь вот так вот. Потому что нигде в Новом Завете пресвитеры ангелами не называются. Поэтому для нас объяснение, что с одной стороны, что с другой, будет неудовлетворительным. Мы просто до конца не знаем. Зачем пишет ангел, не знаю, какой-то церкви. Есть ли у какой-то церкви свой ангел, я не знаю на самом деле, потому что Библия не говорит. Но если даже он есть, меня это не удивит, потому что Господь пользуется ангелом, он их использует. Это служебные духи, если в вечности мы узнаем, что в нашей церкви был ангел, который во многом будет отвечать, скажем, за то, что происходит здесь, пред Господом, я думаю, что меня это сильно не удивит. Потому что мы на самом деле не знаем. Мало что можем вообще знать об ангелах. Да? Библия говорит, что их много, тьмы тем, да, и так далее. Я не знаю. Хотя, конечно, очевидно, что даже адресуя послание ангелу и говоря о покаянии, например, когда братья говорят, потому что в конце каждого послания Господь призывает к покаянию, фактически, там, где есть какие-то проступки. Но мы понимаем, что даже когда послание, адресованное ангелу, акцент делается не на адресате, а на самом послании. А к ответственности призывается каждый член церкви. Даже если все вокруг церкви решат, там, например, в Эфесе, не возвращаться к первой любви, это не оправдывает каждого из нас. Потому что каждый из нас сам даст ответ пред Богом. Помните, да? Потому что он говорит, только побеждающий разделит с ним его вечность, его царство, его спасение, да, его милость и благодать. Хорошо. Итак, вот Господь через апостола Павла обращается к церкви. Он говорит, слушайте, как вы можете, когда имеете какие-то распри между собой, идти на суд к внешним, к язычникам, к неверующим, туда открывать перед ними все это, судиться, да, высуживать там чего-то. Потому что вы ищете, по сути, справедливости там, где ее на самом деле нету. Но вы, с другой стороны, принадлежите царству, где есть окончательная справедливость, где Господь является окончательным судьей, где открыта вся истина, и вы идете туда, он говорит. Ну, это же абсурд, на самом деле. И потом, слушайте, он говорит, когда вы имеете как житейские тяжбы, поставляете судьям не значащих ничего в церкви. Людей, которые к этому принципу вечного царства, принципу истины Божьей, даже не принадлежат, они не знают. Вы идете туда. И он дальше говорит, к стыду вашему говорю. А теперь он переходит на сарказм. Ну, слушайте, он уже их языком говорит. Они же там ходили, гордились, что они знающие, они мудрые, делились там. А у нас такой, а мы лучше. А у нас вот такой проповедник, а у вас вот такой, а мы вот так. Ну, слушайте, не женит разумного. Ни одного. Кто мог бы между братьями-то, не знаю, разобраться, помочь им разобраться и увидеть истину. Говорит, неужели нет разумного между вас? Он говорит, ну у вас брат с братом судится, и при том пред неверным. Он говорит, более того, он говорит дальше. Если даже у вас там разумного нет, уже унизительно то, что у вас вообще тяжба между собой, что вы не можете к миру никак друг с другом прийти. Он дальше говорит, слушайте, почему вам лучше не остаться обиженным? Почему бы вам лучше не предоставить Господу окончательно поставить точку в любом деле и совсем разобраться? Почему? Для чего вам лучше не терпеть лишения? Вы знаете, что когда мы переживаем скорби, Господь нам что? Ближе. всякий раз переживая его присутствие, мы гораздо ближе его переживаем, когда мы проходим скорбь. Потому что он помогает нам вырабатывать терпение, которое должно якобы быть у нас с вами, иметь какое действие? Совершенно. А Павел говорит, что терпение он не дает, оно от скорбей. От скорби терпения, от терпения опытность, от опытности надежда. Надежда не поскажает на Господа, правда? Когда мы на Него надеемся. Вот почему вам лучше не терпеть лишения? Он говорит, ну вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Вы требуете справедливости. И требуя справедливости, по причине того, что вы несовершенны сегодня все еще, вы обижаете, вы отнимаете, и еще у своих ближних, у братьев прежде всего. Интересно, да? Обижаете, отнимаете, причем у братьев. И здесь он дальше говорит интересно. Он говорит, разве вы не знаете, что люди, которые подобным образом злоупотребляют другими людьми, и он дальше перечисляет. Люди неправедные. Вот это вот третий принцип. Это третий аргумент. Он говорит, разве вы не знаете, что неправедные Божьего Царства не наследуют? И он перечисляет длинный список. Что там творили люди в Коринфе, в том мире античном. И он дальше говорит, вот такими были когда-то вы. Но Господь вас очистил, осветил. Почему же вы сегодня опять к таким идете, чтобы они рассудили между вами? И принимая их решение, вы обижаете братьев, вы отнимаете у них. Вы делаете опять то, по сути, от чего Господь вас освободил, в чем Он вас простил. Он говорит, все эти они не наследуют Божьего Царства. И такими были некоторые из вас. Здесь очень интересная фраза. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Очень интересная последовательность. Обычно мы бы ожидали с вами на основании Нового Завета другой последовательности. Обратно. Сначала, когда мы приходим к Господу, написано, мы с вами что? Оправданы, да? Но явится Он, послание к Римлянам написано каким? Праведным и оправдывающим. То есть, прощающим всякого, кто верует в кого? Во Христа Иисуса. То есть мы прежде всего прощены, затем как следствие мы отделены им, так или нет? Отделены им, то есть святые, это отделенные от мира греха, отделенные для Бога. И в конце концов мы омыты кровью Христа, мы Его. Мы уверовали и мы Его, так или нет? Но здесь почему-то обратная последовательность. Как вы думаете, почему? Очень интересно. Знаете, что он этой обратной последовательностью подчеркивает? Для того, чтобы понять, что он обратной последовательностью подчеркивает, надо будет вспомнить 30 главу книги «Исход». Там речь идет. Да. В 30 главе книги «Исход» Господь дает через Моисея постановление о священниках, и он говорит вот что, с 17 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания, между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водой, чтобы им не умереть, или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Пусть они омывают руки свои, ноги свои водой, чтобы им не умереть, и будет им это установлением вечным, ему и потомкам его в роды их». Петр говорит, в первом послании Петра, что мы с вами кто? Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы возвещать что? Совершенство призвавшего нас с вами, Господа Иисуса Христа. Апостол Павел говорит сегодня, по сути мы с вами не только его искупленные, мы его народ, и в этом смысле каждый из нас является священником, то есть имеет прямой доступ к благодати Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что Его кровью мы омыты через нашу веру, а значит мы отделены, освящены, и значит Бог почитает нас с вами какими? Праведными. То есть закон не имеет власти нас с вами обвинять. Помните, Павел говорит в послании к Колоссянам, по-моему, рукописанное о нас с вами, закон, он что сделал? Пригвоздил делом своим кресту, восторжествовав над всем, над кем там, там перечисляются духовные власти, то есть перечисляются, скорее всего, духовные силы, падшие ангелы, которые нас с вами через этот закон перед Богом что обвиняют. Слушайте, когда дьявол клевещет на верующих, вы не думаете, что он там приходит и что придумывает, сказки рассказывает Богу. Он никогда не посмеет этого сделать. Как он не посмел этого сделать в отношении Иова, когда Господь сказал, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, помните? Обратил. Ну что он сказал? Он сказал, что он любит тебя, потому что ты его благословляешь. То есть он сказал, что они веруют в тебя, пока ты им чего-то даешь. Перестань давать, забери, так они тебя проклянут. Так вот, на самом деле, он приходит клеветать или клевещиться. Не знаю, имеет ли он сегодня доступ к престолу, я очень сильно сомневаюсь, у меня это есть основание. Но он клевещет на основании наших с вами чего? Проступков. Когда закон вроде бы требует наказания. Но наши проступки, они наказаны в жертве кого? Иисуса Христа. И поэтому в первом послании Иоанна, Иоанн говорит очень интересную ситуацию, которая, к сожалению, часто думается неверно, толкуется. В первом послании Иоанна написано, послушайте, 19 стих. И вот почему 4-3 главы, 19 стих 1 Иоанна. И вот почему узнаем, что мы от истины, и послушайте внимательно, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и так далее. Очень часто эта фраза толкуется здесь, это отрывок, что если нас осуждает наша совесть, то Бог осуждает вдвойне. Слушайте, я хочу вас просто разочаровать. Отрывок этого не говорит абсолютно. А некоторых, наоборот, успокоить и утешить. Апостол Иоанн говорит здесь совсем о другом. Фраза «кольми паче» написана курсивом. Это означает, что в оригинале текста ее нет. Она добавлена за переводчика. Более того, «кольми паче» – это церковно-славянское. Это древний славянский язык. И мало кто понимает вообще смысл этой фразы «кольми паче». Теперь послушайте. Контекст таков. Иоанн говорит, что если мы исповедуем грехи, Бог, будучи верен и правен, что прощает. Но о чем он говорит здесь? Он говорит, что почему узнаем, что мы от истины, и послушайте, успокаиваем свои сердца. Потому что, он говорит, наша совесть, это как нравственный закон внутри нас. Это черное и белое. И совесть не всегда знает, что делать с Божьей благодатью. Виновные, да, виновные, но прощенные. Потому что исповедовали грех, а он, будучи время правильным, простил и очистил от всякой неправды. Но часто совесть наша, и уж чувства тем более, за этим не поспевают. Я думаю, что вы знаете, людей встал на колени, попросил прощения у Бога и не чувствую. А почему-то там написано, что он должен чувствовать. Там написано другое. Если ты искренне покаялся, то он тебя простил. А если ты ставишь это под сомнение, написано, то ты выставляешь Бога лжецом. Страшно, правда? Но здесь написано, что мы можем успокаивать свои сердца в Боге. Потому что, да, виновны, но если покаялись, исповедуют, прощены. И Бог больше нашего сердца, и Он знает все. И когда мы это отдаем Ему, может приходить с дерзновением молитвы, зная, что Бог сегодня нас не осуждает. Это не оправдывает, когда мы своевольно, и я бы сказал, намеренно, осознанно лезем в грязь по уши. Нет. Это либеральное богословие, там, не знаю, чрезмерная свобода об этом говорит. Это не свобода на самом деле. Нет. Иоанн скажет там же в этом послании, что верующие во Христа, они осознанно, сознательно в том, что грех в этом не живут, что им открыто как грех. Но порой они падают и ошибаются. Дух Святой обличает, они каются. И может быть наши чувства не поспевают за этим. И может быть совесть наша все еще, мы сами себя, я не знаю, еще судим. И нам тяжело, и есть последствия проступков. То Бог, Бог больше нашей совести, нашего сердца. И мы можем их успокаивать, Господи. Так вот, апостол Павел, по сути, говорит, что неправедно Божьего Царства не наследует. И поэтому нам с вами сегодня искать истины и справедливости в неправильных судах, на самом деле, с точки зрения Священного Писания, абсолютно неприемлемо. Теперь возникает вопрос, который у некоторых уже возник. Так чего нам, Олег Леонидович, вообще теперь в суд не обращаться? Я хочу сказать, мы должны быть очень осторожны. Суд, о котором говорит апостол Павел тогда, и суды сегодняшнего дня, все-таки не одно и то же. И тот, который это написал, в своей жизни, например, прилегал к своему римскому гражданству, когда его несправедливо хотели избить, вы помните, да? Когда он потребовал суда у кого? У кесаря. Так или нет? Но мы с вами должны понимать, что речь идет о другом. Требуя суда у кесаря, апеллируя к своему римскому гражданству, Павел это делал, он, кстати, не всегда это делал. Его сначала в Филиппах избили, а потом он сказал, что он римский гражданин. Когда они хотели тайно его отпустить, помните? И они испугались. А почему он не сказал сразу, когда они его избивали? Я хочу сказать вот что. Я думаю, что Павел был человеком, я в это верю, который был в один Духом Святым, да, первое. А второе, всякий раз, когда он это делал не ради защиты своей, но ради защиты Евангелия. Когда мы говорим о государстве сегодня, мы должны помнить, 13 глава послания к Римлянам предельно ясно говорит, что нет власти, что не от Бога. И власть государственная от Бога установлена. И государство сегодня тот инструмент, через который Бог сдерживает распространение зла. Да? Да, понятно, государство сегодня несовершенно, да, там коррумпированные чиновники, да, там то другое, но мы с вами знаем, что если бы его не было, было бы страшнее еще гораздо, так или нет? В нашей стране это были времена анархии и этого бунта в 17 веке в России, на Руси, ну и так далее, и так далее. Точнее, в 15 веке. Но вопрос весь вот в чем. Апостол Павел говорит, что верующие люди, они должны быть что? Послушны. Они должны быть послушны. И мы с вами говорили уже об этом, я не буду сейчас много об этом говорить, потому что, наверное, когда будем о послании к Римлянам говорить, поговорим подробно. Может быть, как-то еще у нас вопрос об этом станет. Есть только, будем говорить, одна ситуация, когда верующие не должны быть послушны государству. Это когда наша посвященность Богу входит в противоречие с нашей посвященностью государству. Тогда мы выбираем Бога. Когда, например, государство решит построить статую Медведева и, например, повелит нам всем поклоняться, как Навуходоносор это сделал. Да? Я утрирую очень сильно, но это может происходить под разным предлогом и разным соусом в нашей стране, правда? И, конечно же, есть один период времени, когда верующие не могут, не имеют права и не должны быть послушны государству вообще. Когда? Ну, когда государство, я уже сказал, когда государство нас требует греха, то есть когда государство вмешивается в наши отношения с Богом, когда оно требует от нас компромисса с истиной, то мы выбираем, конечно, Христа. Причем Господь в этой ситуации даже позволяет нам идти в лагеря, терпеть лишения и так далее, и так далее. И Он с нами идет туда неизменно, как Он был с братьями. Так или нет? Но еще говорю немножко о другом. Будет один период на этой земле, мы об этом говорили уже неоднократно, когда верующие не могут, не должны ни при каких условиях быть послушны власти государства. Это когда на земле будет кто? Антихрист. Помните, есть такая фраза очень интересная. На мой взгляд, ее тоже толкуют, как-то вырывая из контекста. Речь идет о том, что, например, когда будет взят из среды удерживающий. Некоторые говорят, что эта церковь будет взята до великой скорби. Удерживать. Некоторые говорят, что Дух Святой будет взят. Но на самом деле это не выдерживает критики Священного Писания. Но по поводу церкви мы еще отдельно будем говорить, потому что разговоры доктрине последнего времени на семинаре у нас подробно впереди. Вот. Я не буду сейчас занимать ваше время. Но что касается взятия Духа Святого, то это маловероятно, потому что мы с вами знаем, что великая скорбь, о которой, собственно говоря, идет речь, это время, когда массово будет спасаться кто? Израиль. Но мы с вами прекрасно знаем из Нового Завета, что без Духа Святого человек покаяться, и из Ветхого Завета тоже, человек покаяться, что он не может. Поэтому Дух Святой взят не будет. Но о чем идет речь? Думается мне, что в контексте того, о чем говорит Библия, Новый Завет, в частности, речь идет о том, что это будет время. То, что сегодня государство является инструментом в руках Бога, сдерживающим распространение зла, это служение опять-таки кого? Духа Святого, совершенно верно, Павел Леонидович. Думается, что это тот момент, когда Дух Святой прекратит использовать государство как инструмент Божий для сдерживания распространения зла. Потому что во время Великой Скорби государство станет повсюду репрессивным аппаратом Антихриста. И тогда верующие люди по всему лицу земли будут что? Гонимы. По всему. И невозможно будет ни покупать, ни продавать. Это вот как раз тот момент, когда верующие ни под каким соусом не могут и не должны быть послушны государству. Потому что те, которые будут, они будут принимать что? Начертание Антихриста. На чего и на правую руку. Да. Ну, это к слову. Это к слову. Тем не менее, поскольку государство является установлением Божьим, голос его должен быть слышен. Да, иногда наши непоследователи, некоторых братьев, мне иногда так не то что смущает, но мне как-то иногда странно. Я помню, как-то мы говорили, не буду говорить, в какой церкви с одними братьями там, на районном общении. Надо ли, встал вопрос, надо ли нам идти голосовать там, на выборы, там, не знаю, за президента или еще кого-то. И кто-то мне из братьев сказал, да нет, мы не пойдем туда, зачем, они гнали наших братьев и так далее. У меня тогда возникает вопрос, слушайте, братья, тогда давайте будем последовательны. Если мы не идем туда на выборы, то зачем мы идем в отдел соцзащиты, например, получать пособие на детей? Ну, раз это государство гнало наших братьев, то давайте все уже. Монастырь построим, и все, или куда-то уйдем, там, в пустыню, да, и будем жить. Но мы идем, социальную защиту получаем, да? Но когда речь идет о нашей ответственности как граждан на территории страны, которую Господь нас поместил, стратегически, чтобы мы шли и приносили его плод, да? Этот плод пребывал в вечности, это он нас избрал. Мы говорим, нет, мы не будем этого делать. А потом мы говорим, что это государство такое. Я думаю, что очень часто оно такое, потому что в этом есть какая-то наша ответственность. В определенном смысле. А может быть, наша малодушие. Вот, пожалуй, наверное, все, что хотелось сказать по этому отрывку. Главный момент. Апостол Павел говорит, помните. Голос государства все-таки должен быть слышен. Но когда речь идет о взаимоотношениях между верующими людьми, это должно решиться в церкви. Это должно решиться между братьями. И есть люди, которых Бог поставил и дал мудрости эти вещи разрешать. Это первое. Потому что, Павел говорит, есть три аргумента. Мы будем судить мир вместе с Иисусом. Мы будем судить даже ангелов. И третье, он говорит, неправедное Царство Божие не наследует. А мы этому Царству принадлежим, мы в нем родились. Это то Царство, в котором окончательная справедливость, то Царство, в котором есть истина и источник этой истины. И поэтому попытки найти справедливости, когда возникают тяжбы между братьями, вот там Павел говорит, абсолютно для нас с вами, что неприемлемы. Неприемлемы. Может, какие-то вопросы у вас?
Это получается, что верующие судиться не будут?
Если у нас возникают проблемы между друг другом, нет. Но я хочу сказать,
я имею в виду, когда Господь придет.
На суд? Ну, Иисус говорит, что верующий в меня на суд не приходит, да, он уже перешел из смерти в жизнь. Но мы там будем, написано, да, для того, чтобы пред всеми было признано, что мы были такие же грешники, как они, но мы Иисусом спасены и омыты, и поэтому наследуем жизнь вечную. Одни пойдут в жизнь вечную, а другие погибнут вечно. Чтобы еще раз имя Христа было прославлено. И более того, мы будем там присутствовать, как Его. И там написано, помните, в книге Откровения, блаженны достигшие чего? Первого воскресения. Потому что над ними смерть вторая, что не властна. А смерть вторая, это какая написано? Смерть вторая и последняя, это гиена огненная. Туда пойдут все те, которые воскреснут на суде Белого Престола, для того, чтобы получить наказание и уйти в вечную погибель. В телах. Совершенно верно. Это если мы, написано, это когда мы путаем судилище Христово. Это мы дадим отчет Христу, когда мы встретимся с Ним на сретении. Мы все дадим, когда церковь соберется в момент возвращения Христа на эту землю, на облаках. Это будет судилище Христово, мы дадим отчет. Там будут судимы написаны все наши дела, что мы делали для Христа. Да? Будут открыты все мотивы. И прежде всего, конечно, там речь идет о предупреждении первого послания Коринфянам учителям и пастырям. Из чего они строили, на основании которым является Иисус Христос. Потому что многое на глазах у кого-то будет гореть просто-напросто. Написано, понесут урон, но сами будут спасены. Но, впрочем, как бы из огня. Так же, как Лот. Но, впрочем, как бы из огня. Сам спасен был. Но все, чего искал, все хотел, все сгорело там, в этом саду.
Вот домостроители, это же церковь
ведет, да? Домостроители Божии, я думаю, что в определенном смысле мы все с вами являемся домостроителями, созидая из себя дом духовный, да? И только среди этих домостроителей его поставил слуг. Слуг, который призван этим домостроителям помогать. А помогать прежде всего, каким образом, 24 глава Матвея, вовремя и в достатке давать пищу. Задача пастырей и учителей не быть посредниками между людьми в церкви и Богом, а помочь людям в церкви иметь их личные отношения с Господом. А устроять из себя дом духовный каждый из нас с вами призван индивидуально. Потому что каждый даст отчет пред Господом, что он делал в теле и так далее. И что тела наши храм, Духа Святой. И что каждый свое тело должен предать жертву живую, святую, на дело разумного, служения. Да? Но тем, кому много дано, с того много что и спросится. Это уже, конечно, о служителях идет речь. И те, которые были соблазном для многих, или для кого-то, Господь говорит какие-то страшные вещи. Вы знаете это, да? Они должны нас приводить в трепет и в холод. Не знаю, как вас, меня в всяком случае приводит. Ну да. Хорошо, какие-то еще вопросы относительно нашего отрывка? Все понятно вам теперь? Все понятно, правда? Ну, знаете, когда все понятно, тогда у этого есть вторая сторона. Какая? Совершенно верно. Мы никогда не будем судимы на основании того, чего нам не открыто. Но мы всегда будем судимы на основании того света, который был пролит в нашу жизнь. Правда? Как одна женщина мне однажды сказала, когда свидетельствовали, зачем вы мне все это рассказали? Абсолютно серьезно сказала. Все, я вот жила, не знала. Потому что она теперь понимает, ей теперь нужно сделать выбор, она его не готова по каким-то причинам сделать. Но совесть ее уже осуждает. Ну что, помолимся тогда, раз все понятно. Пусть Бог благословит нас с вами, даст нам с вами мудрость. Понимать, о чем Господь говорит к нам.